Вадим посадил глайдер на первой же улице. Он откинул фонарь, и в кабину ворвался гадкий запах. Вонь испражнений на морозе. Тоскливый запах большой беды. По сторонам улицы стояли покосившиеся обшарпанные лачуги без окон. В лунном свете серебрились шапки чистого снега на плоских крышах и отвратительно чернели сугробы у входов. Улица была пуста, и можно было подумать, что поселок покинут, но тишина была полна хрипами, вздохами и заглушенным треском сухого кашля. Вадим медленно повел глайдер вдоль улицы. Вонючий мороз обжигал лицо. Ни на улице, ни в темных боковых проулках не было видно ни души. «Измотались», — сказал Вадим. «Спят, придется будить». Он снова остановил глайдер. «Вы здесь подождите, а я схожу посмотрю». «Ну хорошо, пойдем», — сказал Антон. «Незачем вдвоем ходить», — возразил Вадим, выскакивая на дорогу. «Я только посмотрю и сейчас же вернусь. Если здесь ничего не получится, поедем дальше». Антон сказал: «Саул, посидите здесь. Мы сейчас вернемся». «Не поднимайте шума», — предупредил Саул. Вадим нерешительно остановился перед узкой загаженной тропинкой, ведущей к двери ближайшей лачуги. Страшно и гадко было идти туда. Он оглянулся. Антон уже стоял рядом. «Ну, что ты?» — сказал он. «Вперед!» Вадим решительно шагнул на тропинку, поскользнулся и чуть не упал. Его затошнило, и он зашагал, подняв голову, чтобы не видеть тропинки. Дверь с визгливым скрипом открылась ему навстречу, и из нее выпал совершенно голый, длинный, как палка, человек. Он повалился на обледенелый сугроб и мертво стукнулся о стену хижины. Вадим нагнулся над ним. Это был мертвец, уже давно закоченевший. «Сколько же я их увидел за сегодняшний день», — подумал Вадим. В хижине кашляли, и вдруг высокий скрипучий голос затянул песню. Это было похоже на вой. Голос выводил одни только тоскливые рулады без слов. А может быть, это был просто плач? Вадим снова оглянулся. На дороге чернела округлая глыба глайдера, из нее неподвижно торчал черный силуэт Саула. Жутко блестел под яркой луной снег на пустынной улице. И протяжно плакал и жаловался высокий голос за дверью.
Антон тихонько толкнул Вадима в бок. «Что, страшно?» — спросил он вполголоса. Лицо у него было белое, словно замерзшее. Вадим не ответил. Он распахнул дверь и включил фонарик. Скверный душный воздух ударил ему в нос, и он задохнулся. Круг света упал на сырой земляной пол, покрытый бледной вытоптанной травой. Вадим увидел десятки скорченных тел, прижавшихся друг к другу, сплетение тощих голых ног с огромными ступнями, высохшие лица, искаженные резкими тенями, раскрытые черные рты. Люди спали прямо на земле и друг на друге. Казалось, они лежат штабелями в несколько рядов, и они дрожали во сне. А вой тянулся без передышки, не прекращаясь. И Вадим не сразу заметил певца, а потом поймал его в круг света. Человек, обхватив острые колени, сидел на спинах спящих. Он глядел на свет фонарика остекленевшими глазами и пел, вытягивая растрескавшиеся губы. «Товарищ, — сказал Вадим, — послушай меня. Погоди петь. Скажи что-нибудь». Человек не шевелился. Казалось, он не видит света и не слышит голоса. «Товарищ», — повторил Вадим, — «послушай». Певец вдруг закончил песню сиплым выкриком, повалился навзничь и замер. Он сразу же смешался со спящими, и Вадим уже не смог бы найти его. Он судорожно глотнул, сделал шаг вперед и похлопал кого-то по голой ноге. Нога была ледяная, мертвая. Вадим дотронулся до другой ноги. И эта нога тоже была ледяная, мертвая. Тогда он повернулся и, пошатнувшись, налетел на что-то широкое и теплое. «Тихо!» — сказал голос Антона. Вадим мотнул головой, приходя в себя. Он совсем забыл про Антона. «Не могу», — пробормотал он. «Это безнадежно». Антон взял его за локоть и повел к выходу. Морозный воздух показался Вадиму чистым и сладким. «Не могу», — повторил он. «Здесь не найти живых. Они все окоченевшие, мертвые». Он отстранился от Антона и осторожно пошел по тропинке к дороге. Саул по-прежнему неподвижно торчал из глайдера. Вадим заметил, что фонарик еще горит, выключил его, сунул в карман и полез в глайдер. Саул молча смотрел на него. Подошел Антон, облокотился на борт и тоже стал смотреть на Вадима. Вадим уткнулся лицом в дугу руля и сказал сквозь зубы: «Это не люди. Люди не могут так». Он вдруг поднял голову. «Это киберы. Люди только те, которые в шубах. А это киберы, безобразно похожие на людей». Саул глубоко вздохнул. «Вряд ли, Вадим», — сказал он. «Это люди, безобразно похожие на киберов». Антон перелез через борт и сел на свое место. «Ну-ка, возьмем себя в руки», — сказал он. «Не будем терять времени. Нужен язык». Он хлопнул Вадима по плечу. «Действуйте, лейтенант, и без языка не возвращайтесь». Саул не то всхлипнул, не то рассмеялся. «Хотите, я пойду в хижину и возьму любого на выбор», — предложил он. «Только, по-моему, нам это не нужно. Тогда они днем работают, а на ночь умирают», — упрямо сказал Вадим. «Какая уродливая затея!»
«Правильно», — сказал Саул. «Затея уродливая, и надо взять одного из затейников в шубах». Вадим смотрел вдоль улицы. «Оптимизм», — сказал он, — «суть бодрая, жизнерадостное мироощущение, при котором человек в лунном свете он вдруг увидел, как вдали, пересекая улицу, цепочкой прошло несколько серых теней в рубахах. Смотрите», — сказал он, — «люди брели и брели через улицу, их было человек 20, а за ними прошли двое в мехах с длинными шестами». «На ловца и зверь бежит», — зловеще сказал Саул. «Всего и дело-то догнать и взять». «Вы думаете, этих?» — нерешительно сказал Антон. «А вы собираетесь обшаривать лачугу за лачугой?» «Затейники в лачугах не живут, уверяю вас. Поехали, а то еще потеряем». Вадим вздохнул и тронул глайдер. Он медленно ехал вдоль улицы и пытался представить себе, как они берут испуганного, ничего не понимающего человека под руки, тащат его к глайдеру и впихивают в кабину, а он жалобно кричит и отбивается. «Попробовали бы меня», — так подумал он. «Я бы все разнес». Он прислушался. Саул говорил: «Не беспокойтесь. Я знаю, как это делается. У меня он не будет отбиваться». «Вы меня неправильно поняли», — терпеливо сказал Антон. «Ни о каком насилии не может быть и речи. Слушайте, предоставьте вы это мне. Вы ведь только все испортите. Ткнут вас копьем, и начнется такая кровавая кутерьма». «Ай да кабинетный ученый», — подумал удивленно Вадим. Антон сказал: «Вот что, Саул, вы мне не нравитесь. Сидите в машине и ничего не смейте предпринимать». «О, Господи!» — вздохнул Саул и замолчал. Вадим вывернул на поперечную улицу, и они увидели вдали приятного вида двухэтажный домик, возле которого толпились люди, освещенные красным огнем факелов. Сбившись в кучку, стояли люди в мешковине, а вокруг них сновали люди в шубах. Вадим поехал совсем медленно, прижимая глайдер к теневой стороне улицы. Он представления не имел, с чего начинать и что делать. Антон, судя по всему, тоже. Во всяком случае, он молчал. «Вот здесь живут затейники», — сказал Саул. «Видите, какой уютный, теплый домик. А где-нибудь поблизости и уборная есть. Самое милое дело — брать языка возле уборной. Кстати, вы заметили, что здесь нет ни одной женщины?» Дверь домика раскрылась. Оттуда вышли двое и остановились на крыльце. Раздался протяжный жалобный крик. Кучка людей в мешковине пришла в движение, построилась в ряды и вдруг двинулась прямо навстречу глайдеру. Около крыльца закричали в несколько голосов. Вадим поспешно затормозил и посадил глайдер. Он глядел во все глаза и ничего не понимал. Над духом тяжело дышал Антон. Люди в мешковине приблизились и быстрым шагом прошли мимо. Вадим ахнул. Два десятка босых людей были впряжены в неуклюжие тяжелые сани, в которых развалился закрытый по пояс шкурами человек в шубе и в меховой конической шапке. В руках он вертикально держал длинное копье с устрашающе зазубренным наконечником. Лица запряженных людей выражали радость, и они громко ликующе вскрикивали. Вадим оглянулся на Саула. Саул провожал глазами странную упряжку, и рот его был широко раскрыт. «Хватит с меня загадок», — сказал вдруг Антон. «Поезжай прямо к дому». Вадим рванул руль на себя, и домик стремительно бросился навстречу глайдеру. Люди в шубах, стоящие у крыльца, несколько секунд смотрели на приближающуюся машину, а затем с удивительной быстротой рассыпались полукругом и выставили вперед копья. На крыльце запрыгал что-то жалобно выкрикивая круглый мохнатый великан. Он размахивал над головой широким блестящим лезвием. Вадим посадил глайдер перед копьями и вылез из кабины. Люди в шубах пятились, теснее прижимаясь друг к другу. Острия копий были направлены Вадиму прямо в грудь. «Мир!» — сказал Вадим и поднял руки. Люди в шубах попятились еще немного. От них валил пар и несло козлом. Под капюшонами блестели испуганно вытаращенные глаза и ощеренные зубы. Толстый человек на крыльце разразился длинной речью. Он был неимоверно толстый и огромен. У него была гигантская трясущаяся физиономия. Физиономия блестела от пота. Он приседал и снова выпрямлялся, и даже становился на цыпочки, тыкал мечом то себе под ноги, то в небо и визжал неестественно высоким жалобным женским голосом. Вадим слушал, склонив голову. Мнемокристаллы на его висках фиксировали незнакомые слова и интонации, анализировали их и уже давали первые еще неопределенные варианты перевода. Речь шла о какой-то угрозе, о чем-то громадном и сильном, о жестоких наказаниях. Толстяк вдруг замолчал, вытер потное лицо рукавом и, надсаживаясь, провизжал что-то короткое и резкое. В голосе его было страдание. Люди с копьями сейчас же нагнулись и очень медленно двинулись на Вадима. «Ну, все ясно», — сказал Саул. «Начнем?» Он положил ствол скорчера на борт. «Прекратите, Саул», — сказал Антон. «Вадим, в кабину!» «Ну что вы раздумываете?» — сказал Саул со злобой. «Это же дрянь, эсэсовцы, жабы!» Люди в шубах все надвигались короткими медленными шажками. Когда широкие блестящие лезвия уперлись в грудь Вадима, он отступил и, повернувшись спиной, полез в глайдер. «Типичный корнеизолирующий язык», — сообщил он, усаживаясь. «Очень ограниченный словарный запас. Судя по всему, мира они не хотят. Это ясно». «Дайте хоть страху нагоним», — попросил Саул. «Дать разок в воздух, чтобы они штаны потеряли». Антон захлопнул фонарь. Люди в шубах вернулись к крыльцу и подняли копья. Все они смотрели на глайдер. На необъятной физиономии толстяка бродила презрительная ухмылка. «Эх вы», — сказал Саул, — «нужен вам язык или нет? Давайте возьмем этого жирного. Это же живой рапорт фюрер». «Да поймите же», — с отчаянием сказал Антон, — «они не хотят с нами договариваться. И это их право. Ну что мы можем сделать?» «Нужен вам язык или нет?» — повторил Саул. «Преимущество внезапности мы уже потеряли. Здесь без боя не обойтись. Но есть еще этот гад, который уехал на упряжке». «Ох, и лексика же у него!» — с уважением подумал Вадим. «Настоящий 20 век! Какой великолепный специалист!» Он посмотрел на Антона. Антон был бледен и растерян. Никогда Вадим еще не видел его таким.